Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы жертвы Ветхого Завета. В прошлый раз мы с вами рассматривали жертву всесожжения. Я немного не закончил, поэтому, чтобы сделать концовку нормальной, кое-какие детали еще рассмотрим. А затем приступим к рассмотрению жертвы хлебной. Я упоминал в той передаче, что приносимое животное на пожертвование разделяли на части. На этом Божьем алтаре Господь Иисус Христос все отдал на алтаре всесожжения. Эти части, на которые расчленяли жертвенное животное, согласно стиха 6 и 8, показывает нам то, что касается его деятельности в отношении делания и бытия Господа Иисуса. Голова есть то, что представляет главу церкви. Мы тело, а он глава, наш Господь Иисус. Тук представляет нам его богатство. В стихе 9 мы читаем о внутренностях, которые являются образом на внутреннее, на существо Господа Иисуса. Вместе с внутренностями на огонь возлагались ноги, а точнее, как написано в оригинале, бедра, символизирующие силу. Все это Господь дал нам добровольно. Он отдал себя, как истинную жертву всесожжения Богу. Две последние названные части, внутренности и бедро, нужно было вымыть водой, в которой мы узнаем Слово Божие, которое связано с внутренностями и бедрами. Рассмотрим теперь по порядку и подробно все части жертвы всесожжения. Бедра или ноги. Ноги во взаимосвязи с применяемой водой показывают нам, что сила Иисуса Христа состоит во взаимосвязи со Словом Божьим. И мы в собственной силе не должны ничего делать перед Господом, о чем читаем в Иоанна глава 5, стихи 4-5, 2 Коринфянам глава 12, стихи с 9 по 20 и Ефесянам глава 6, стих 10. Второе. Внутренности. Эти внутренности стоят в нашем распоряжении, как существо Иисуса. Мы должны Господу служить не нашей интеллигенцией и нашим собственным характером, а в Его существе и Его существом и помышлением, как об этом читаем в Колоссянах глава 3 стих 12, в Филиппах глава 2 стих 1 по 8 и Первое послание Петра, глава 2, стихи 21 по 23. Третье. Тук, то есть жир. В туке животного мы узнаем богатство Христа, данное Господом для нашего пользования. Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетою. 2 Коринфянам, глава 8, стих 9. И Римлянам, глава 10, стих 12. Четвертое. Голова. Голова животного учит нас о положении учеников, что имеется только один учитель, именно Господь. Он есть глава церкви над церковью и для его тела. Ефесянам, глава 1, 22, стихи и 23. Пятое. Остальные части. Они показывают нам Христа, как написано, «И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Ефесянам 1, 22, 23. Жертва всесожжения в Ветхом Завете по своему порядку всеми своими частями указывает на Христа, на совершенную жертву. Он пришел, чтобы нести на себе суд за все грехи. Ибо Бог не мог проявить милость по отношению к нашим грехам. Замещение жертвы Иисусом жертвами животных в Ветхом Завете было временно. В Новом Завете замещение вечно. Эта вечная годность дала возможность признать единственную жертву Христа несравненно возвышенной над всеми другими жертвами Ветхого Завета. И Бог дает в стихе 9 ответ на этот вопрос. Это есть всесожжение, жертва, благоухание приятное Господу. И еще раз возвращаясь к слову «есть». Когда я выше предлагал в трех стихах это особенно подчеркнуть, заключительное примечание об этом слове. Первое. Вход в скинию. Стих 5. Это есть место, где жертва отдавала свою кровь. В Ветхом Завете это значило искупление израильтянина и прославление Бога. В Новом Завете это значит Голгофский крест, как искупление. А кто сегодня верит, придет к этому кресту, достигнет примирения, усыновления, что означает еще большего прославления Бога. Второе, стих 8. Это есть место, то есть алтарь. Это есть место, где сжигалась жертва, вследствие чего Бог получил в Ветхом Завете удовлетворение. В Новом Завете местом суда является Голгофа. Наш суд отвращен, но огонь остается. Этот огонь остается более не для нас, а для сатаны и всех врагов, для всех неусыновленных по отношению к Богу. Это есть также огонь Гиены, который будет гореть вечно. Третий пункт. Жертва всесожжения. Стих 9. Это есть всесожжение, жертва благоухания, приятное Господу. Удовлетворение Бога этой жертвой и благоухание, приятное для Него, в ней уже в ветхозаветной жертве всесожжения указывали на Христа, как на истинного жертвенного агнца Бога в Новом Завете. Божье «да» к крови Иисуса является милостью для нас, а для сатаны и всех погибших вечным судом, ибо милость и суд являются двумя сторонами Божьей праведности. На этом закончим рассмотрение жертвы всесожжения и перейдем к рассмотрению хлебной жертвы и жертвам возношения, связанной с хлебной жертвы. За основной текст возьмем из книги Левит, глава 2, стихи с 1 по 10. Читаю этот текст. «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея и положит на нее ливана, и принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полный горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике. Это жертва благоухание, приятное Господу. А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его — это великая святыня из жертв Господних. Если же приносишь жертву приношения хлебного, испеченного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем. Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем, пресная. Разломи ее на куски и влей на нее елеем. Это приношение хлебное. Если жертва твоя приношение хлебное из горшка, то должно сделать оное из пшеничной муки с елеем. И принеси приношение, которое из всего составлено, Господу, представь оное священнику, а он принесет его жертвеннику, и возьмет священник из всей жертвы часть в память и сожжет на жертвеннике. Это жертва. Благоухание здесь написано, но это не соответствует действительности. По ходу разбора жертвы я укажу на это место. Итак, это жертва благоухания, приятное Господу. А остатки приношения хлебного Аарону и сынам его — это великая святыня и жертв Господних. Если мы точно исследуем Слово Божие, то обнаружим, в каком многообразии вариантов приносили в Ветхом Завете хлебную жертву. Ее можно было приносить как жертву огня, так и жертвой без огня, в зависимости от предписания. Первое. Как при всеобщем жертвенном служении левитам с 1 по 5 главу, так и при служении в соответствии с законом жертв с 6 по 7 главу. Многие из этих хлебных жертв были великой святыней. Точную хронологию этих жертв надо смотреть, какие святыни и великая святыня. Даже тогда, когда жертва всесожжения, высшая жертва, приносилась как главная жертва, жертва всесожжения, которая не была великой святыней, а просто святыней, Левит, глава 1, хлебная жертва, как добавочная жертва, оставалась великой святыней. В порядке очередности непосредственно за жертвой всесожжения следует хлебная жертва, что имеет глубокий смысл. В хлебной жертве мы в общих чертах видим жертвующего себя за нас на кресте Христа, то есть его существо. Это есть исходный пункт. Если в роли высшей жертвы, в жертве всесожжения, нам больше представлен Сын Божий, то в хлебной жертве мы узнаем воплощение Иисуса в плоти. Даже тогда, когда Бог стал плотью, мы не можем видеть раздельно Сына Божьего и Его откровение. Этот факт выражается в тесной жертвенной взаимосвязи. Жертва всесожжения плюс хлебная жертва. Ибо хлебная жертва следовала за жертвой всесожжения. Это значит, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это Сын Божий, затем Сын Божий открылся в плоти и под именем Иисус. Как мы дальше там читаем, Слово стало плотью. Это есть объяснение. Хлеб. Хлеб как пища. По одному лишь названию «хлебная жертва» мы понимаем в этой жертве принесенную пищу, то есть хлеб, жертва, которая по закону хлебной жертвы, согласно Левит 6, стих 10, является великой святыней, так и жертвой приятного благоухания, Левит 6, стих 8, благоухание для Иеговы. Иисус есть истинный хлеб жизни, поэтому в Иоанна, глава 4, стих 32, Иисус мог своим ученикам сказать: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Хотя ученики знали Господа, а Петр, ведущий в слове среди 12, даже знал, что Христос был Сыном живого Бога. Матфея 16, 16. Но чего ученики не знали, это было то, что Господь был одновременно хлебом жизни, был духовной пищей. Иоанна 6, стихи с 57 по 58. Таким путем Господь Иисус имел не только пищу для других, но Он и Сам был пищей в личности. Здесь наставник учит своих учеников о собственной пище в Иоанна 4, стих 34 и говорит: «Моя пища есть что? Творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Итак, Господь Иисус показывает ученикам свою пищу и предлагает ее им, ученикам. Но в конечном счете эта пища заключается в том, чтобы выполнять волю Небесного Отца. Это была его пища. Здесь мы познаем чисто духовную подоплеку, что именно материальная пища на жертвеннике Ветхого Завета является прообразом. Равным образом говорит Слово Божие в Иоанна 6:55. «Ибо плоть моя истинно есть пища». И в предыдущем стихе читаем: «Едущий мою плоть имеет жизнь вечную». Эти места Библии не имеют ничего общего с празднованием вечери, а всего лишь выражают общение. Но это общение с Господом Иисусом, эту пищу мы получаем лишь и только там, в деле Его воли, в деле Его любви. А теперь поговорим о муке, из которой готовилась хлебная жертва. Мы читаем: мелкая, то есть пшеничная мука, елей и ливан. Вот эти вещи мы рассмотрим. Причем мука мелкая. Что это значит? А теперь рассмотрим хлебную жертву, ее смысл, согласно Левитам, глава 2, стихи с 1 по 10. В первом же стихе, как только упоминается этот жертвенный дар, это должна быть мелкая мука. А в русском тексте написано «пшеничная». Это допущена грубейшая ошибка. Вместо «мелкой муки» написано «пшеничная мука». А этим самым читатель русской Библии лишен самого главного в этом стихе. Постараемся этот аспект коротко рассмотреть. В молотом состоянии из пшеницы готовился хлеб. Когда мелют пшеничные зерна, их насильственным путем перетирают, разрушают. Кто не допустит разрушения этих зерен, тот и не может иметь хлеба, то есть пищи. Поэтому Господь Иисус называет себя в Новом Завете пшеничным зерном. Иоанна 12:24. Разрушение Господа Иисуса было не мельницей страданий, которые Он себя предоставил во время своей земной жизни, и которые мелят. Разрушение Иисуса была его смерть и захоронение в гроб, в могилу. Ибо в Иоанна 12:24 сказано: если пшеничное зерно, падше в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Однако Библия говорит здесь о мелкой муке. Что это, собственно, значит? Эта мука представляет собой тщательно перемолотые пшеничные зерна. Эта мука была, конечно, пшеничная, но в тексте стоит мелкая мука, мелко перемолотые пшеничные зерна. Посмотрим, как в Ветхом Завете такую муку получали. Как сейчас, так и в Ветхом Завете муку приготавливали на мельницах. Но мельницы в Ветхом Завете конструктивно существенно отличались от современных мельниц, поэтому и понятие о мелкой муке в Ветхом и Новом Завете сейчас разное. Для нас мелкая пшеничная мука — это есть сеянка, это есть только ядро пшеничного зерна, а оболочки, то есть отруби, полностью удалены. Вместо слова «молоть» евреи применяли слово «раздроблять». По ходу этого объяснения будет приведено несколько мест Библии, где в оригинале стоит это же слово «раздроблять». Но в русском тексте применены слова «разрушать», «поражать» и другие, что не позволяет произвести точное исследование слова. Из-за примитивной конструкции мельниц в Ветхом Завете требовалось затрачивать много времени и энергии, чтобы получить мелкую муку. Поэтому для собственных нужд семьи евреи производили в основном муку очень грубого помола, но для хлебной жертвы требовалась мелкая мука. Чтобы получить ожидаемый плод, о котором Господь говорит в Иоанна 12:24, он должен был умереть. Первое пророчество о смерти Иисуса мы видим в Бытие 3:15. Значит, Иисус, как пшеничное зерно, должен был быть раздроблен. Этот процесс совершается в мельнице. Из Второзакония, глава 24, стих 6, видим, что мельница в Ветхом Завете состояла тоже из двух жерновов, верхнего и нижнего. Что же представляют эти жернова с точки зрения Библии в духе? В Иове, глава 41, стих 16, читаем, «Сердце его твердо, как камень, и жестоко, как нижний жернов». Ага, здесь уже немного мы на шаг продвинемся вперед. Отсюда мы видим, что нижний жернов символизирует человеческое жестокое сердце, которое ожесточилось и окаменело от наследственных грехов. Окончание времени благодати характеризуется тем, что никто из людей мира сего уже не может уверовать и прийти к Господу из-за накопившихся наследственных грехов. А после времени благодати, мы знаем, будет суд Божий над живыми на земле. Что из себя представляет в духе верхний жернов, мы можем определить из трех мест в Библии. Первый возьмем Судьи, глава 9, стих 53. Тогда одна женщина бросила отломок жернова на голову Авимелеху и проломила ему череп. Эту историю мы можем прочитать дома. Матфея 18, стих 6 написано, «А кто соблазнит одного», это в Матфея 18, стих 6, «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». И еще Откровение 18:21 возьмем. «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море». Из этих трех мест Библии видно, что верхний жернов представляет собой суд Божий. Этот суд Божий над нашими грехами принял на себя Иисус Христос на Голгофе. И пока еще имеем время благодати, пока это пшеничное зерно Иисус Христос находится между верхним и нижним жерновами, то есть между судом и нашими жесткими сердцами, есть спасение для грешников. Когда кончится время благодати, то будет убрано зерно между жерновами. Тогда верхний жернов, суд Божий, коснется непосредственно нижнего жернова погибших людей, значит, и раздробит их. Огонь возникнет в результате соприкосновения двух камней, двух жерновов. То есть все люди, не принявшие Иисуса во время благодати, погибнут под судом гнева Бога в 70-ю годонеделю. Итак, мелкая мука в понятии Левит, глава 2, стих 1, есть полное пшеничное зерно, полное, как сердцевина, так и наружная часть, но тщательно раздробленная, размолотая. Это есть полный Христос, перемолотый на Голгофском кресте. Современная пшеничная мелкая мука, сеянка, это не полное зерно, а только его ядро. Такая мука представляет и не полного Христа, как его проповедуют многие современные религии. И даже среди детей Божьих есть проповедники, которые проповедуют неполного Христа, к сожалению. А мы за полного Христа. В этой мелкой муке мы видим существо Иисуса в своем совершенстве, как человека. мы видим совершенную гармонию и соответствие в его чистоте и отдаче на Голгофе и вообще на этой земле, в общении через Слово Господа. Иисус полностью себя отдал на Голгофе. Он был мелко истерт на Голгофском кресте. Эту мелкую муку следовало полить елеем, который прообразно представляет Святого Духа. Наш Господь зачат через Святого Духа. Матфея 1.18, Лука 1.35. Все, что Он делал, Он совершал в Духе. Затем на хлебную жертву возлагался ливан, который выражает благоволение Бога по отношению к хождению своего возлюбленного Сына Иисуса Христа в плоти. Матфея 17, стих 5, 2 Петра 1, 17. По этой причине священники не имели права брать для себя часть ливана. Он полностью забирался для сожжения. Приятное благоухание предназначено единственно для Бога. Мы, люди, не имеем чувства к приятному благоуханию Его Сына. Нет. И сегодня еще человечество не признает Христа. Его отклоняют, как и тогда. О приятном благоухании среди людей нет и следа. Поэтому, согласно мудрости и пониманию Бога, Он, то есть ливан, был предназначен только для Бога, для Отца. Поговорим о приношении. Во втором стихе читаем, что описанную в первом стихе жертву следовало принести священнику. Обращаем внимание слушателей на то обстоятельство, что священник берет не просто полную горсть муки, как написано в русском переводе, а берет свою полную горсть муки, так в оригинале написано. Имел ли священник, несший служение, большую или маленькую ладонь, было Богу все равно, абсолютно все равно. Поэтому и написано здесь «свою руку». Бога вполне удовлетворяло, какой величины вырос священник. Поэтому Господа вполне устраивает и то обстоятельство, каким мы по природе стали, мы с вами. Господа вполне устраивает то, как по своим физическим данным мы можем служить Ему, как дети света. Мы созданы не единообразно и стандартно, а как говорит Давид в Псалме 138:14: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен». Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Поэтому мы можем и должны служить Господу так и такими, какими Он нас создал. И там, где Он нас поставил в этом мире, на священническое служение. Теперь мы замечаем, дорогие слушатели, какой недостающий элемент имеют те, которые читают русскую Библию, где написано «полную руку». Свою руку полную следует брать. Вот какое глубокое духовное значение это имеет. Это обстоятельство, вот как мы должны служить, указывает на Иисуса, нашего Спасителя. Нет в нем ни вида, ни величия, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. И мы тоже такие. Не требуется особого вида. Это Исаия 53, стих 2. Именно так, как Он был дан, как Бог подарил Его, принес в жертву, так Он мог для нас быть великим приобретением для благоволения и вечной жизни. Вот как бы Его в Исаии 53 не описывали. Соразмерно брал для себя священник и от елея, что вполне объясняется, но весь ливан, который следовало сжигать на алтаре, является частью воспоминания, то есть принадлежал Господу. Писание подтверждает, это жертва благоухания, приятная Господу, стих 9. К этому приятному благоуханию был причастен только Бог, поэтому весь Ливан возлагался на алтарь и сжигался. Ибо в противном случае приятное благоухание было бы для Бога невнятным. Господь Иисус Христос должен был предать себя суду и пламени духовного огня, ибо вне этого суда никогда не было бы Божьего благоволения. Весь Ливан, вся приятность жертвы благоволения была предназначена только для Бога и Иеговы. Левитам 2:2 и 6 стих 8. Представим себе, израильтянин приходил к священнику с полной чашей мелкой пшеничной муки. Он выливал туда елей и возлагал туда ливан, который является продуктом ароматных растительных смол. Затем священник запускал руку в муку, прихватив одновременно часть елея. Все это ложил на алтарь для сожжения. К этому моменту приношения жертвы приурочивался также процесс жертвы возношения. Поэтому мы это вместе рассматриваем, хлебную жертву и с процессом жертвы возношения, которая далее будет особо рассмотрена. Затем священник запускал еще раз руку в чашу и забирал весь ливан, возлагая его тоже на жертвенник, но большая часть муки и елея оставалась, безусловно, в чаше. Святыня и великая святыня. Остатки от приношения хлебного, то есть большая часть муки и елея, должны были принадлежать Аарону и его сынам. На основании этого высказывания священники связаны с алтарем. Священники, левиты, обратим теперь наш взор на нас, на детей Божьих, так как священники имеют с Господом общую часть. Они делят с Богом жертву, первая часть которой, часть воспоминания, сжигалась в огне алтаря, левитам 2 стих 2, 2 стих 9 и 6 стих 9. Павел, апостол язычников, говорит в первом послании к Коринфянам 10, стих 18, что те, которые едят жертвы, не участники ли жертвы, это и есть подтверждение. Все спасенные связаны с алтарем, они связаны с жертвой Иисуса, так как делят жертву хлебную. Это обстоятельство нам должно было бы быть поводом, чтобы славить и хвалить нашего Господа Иисуса, где и когда только можем, ибо мы живем за счет жертвы Иисуса Христа, который является великой святыней. Итак, мы должны уяснить, что хлебная жертва представляет нам Бога в плоти через Иисуса Христа. Он же сказал Филиппу: «Кто видел меня, тот видел Отца». Далее мы также знаем, что Христос был безгрешным, но на Голгофском кресте возложил наши грехи на себя. Но как хлебная жертва могла быть с одной стороны святыней, когда Аарон и его сыны вкушали ее, великая святыня, причем только с этим обстоятельством, а затем о ней говорится как о великой святыне. После основательных исследований этого вопроса в Слове Божьем можно сказать. Первое. В хлебной жертве мы видим безгрешное тело Иисуса Христа, который не сделал никакого греха. 1 Петра 2:22. Но возложил на себя наши грехи, и тем не менее эта плоть была в жертве святой. Его плоть оставалась святой в этой жертве, хотя он возложил на себя наши грехи. Второе. Священство, которое приемом в пищу части этой жертвы становится участниками, то есть причастными в хлебной жертве, в настоящее время прообразно представляет нас, детей Божьих, в отношении нашего спасения и рассматривается как вечно великая святыня в отношении нас. Еще раз, второй пункт. Священство, которое приемом в пищу части этой жертвы становится участником в хлебной жертве, в настоящее время прообразно представляет нас, детей Божьих, в отношении нашего спасения и рассматривать как вечно великая святыня. Об этом говорится в 1 Иоанна, глава 3, стих 2. «Когда откроется, будем равны, то есть подобны Ему». Тайна великой святости заключается единственно в съедении хлебной жертвы священником. Доказательство находится в последующем стихе. Итак, посмотрим теперь разнообразие хлебной жертвы. Начиная от стиха 4 нашего текста перечислены 4 вида хлебной жертвы, а именно печной выпечки из мелкой муки и постоянно во взаимосвязи с елеем, хлебы, лепешки в сковороде и в горшке. Если бы меня во время Ветхого Завета спросили, какая разница между сковородой и горшком, то я наверняка не знал бы. Но здесь, именно здесь, в этом, в четырех видах этой выпечки, мы видим, что в этом заключается многообразие, многосторонность сообщений Слова Божьего, имеющих глубокий духовный смысл. Итак, мы никогда не исчерпаем рассмотрение нашего Господа Иисуса. Настолько глубоко это хочет нам сообщить Святой Дух. Обратим еще раз внимание на то, что в хлебной жертве мы видим Господа Иисуса Христа в Его служении на земле. Если мы упустим это из виду, то выйдем за пределы плана наших мыслей. Во многообразии хлебных приношений мы познаем нашего Господа Иисуса Христа со стороны многогранности Его существа и второе действие Его любви в Его жертве. Господь был в состоянии помочь каждому во всех проблемах Его жизни. Были ли это встречи с книжниками, которые постоянно имели злые мысли? Были ли это Его родственники, которые до распятия еще не верили в Него? Либо это были встречи с Его врагами? Поговорим о неквасном. Далее, в рассматриваемом тексте Левит, глава 2, стих 1 по 10, нам бросается в глаза, что при всех пяти приношениях хлебной жертвы одно общее и четыре печной выпечки постоянно показана взаимосвязь мелкой муки с елеем. Все они печной выпечки, связь муки с елеем. Это значит, наш Господь ходил и действовал на этой земле в Своей многогранности постоянно в Святом Духе. В Святом Духе ходил. Он зачат Святым Духом и потом был помазан в Иордане для служения Отцом. Поэтому по указанию Богу следовало применять только не квасное, ибо закваска есть образ греха. Во все время своего пребывания на этой земле в плоти наш Господь был абсолютно безгрешным. В противном случае Он не мог быть для нас искупительной жертвой. Если бы Господь Иисус имел хотя бы один единственный грех, то сила воскресения, согласно Ефесянам 1, 19 и 20, не могла бы действовать во Христе. Поэтому в прообразном представлении Ветхого Завета присутствие закваски в хлебной жертве было нетерпимым. Жертва вознесения. Русский перевод этой жертвы не отражает истину. Вместо жертвы благоуханием следует читать в 9 стихе «жертва вознесения». Стих 9 показывает нам священника Ветхого Завета, который отнимает буквальный перевод. Отнимает из всей жертвы хлебной часть, в память отнимает, то есть отнимает от общей массы часть и возносит ее Господу. Это есть выражение для жертвы вознесения. Это показывает, как часть, отнятая от всей жертвы, часть в память. В соответствии с процессом жертвы вознесения возлагалась на жертвенник, чтобы как жертвой огня совершить курение. Проиллюстрируем этот процесс. Израильтянин приходил с чашей, в которой находилась его хлебная жертва. Он приносил ее не куда-нибудь, а к одному из предписанных священников. Священник должен был принести, то есть поднять, вознести вверх эту жертву, как жертву вознесения. И в процессе приношения этой жертвы вознесения хлебная жертва становится жертвой огня на алтаре. Жертва вознесения не была самостоятельной из основных жертв, как, например, в жертве за грех, а ритуалом, дополнением к жертвам. Это есть жертва вознесения, ибо почки и жир, так мы читаем, тоже отнимались от всех жертв. Это есть образный смысл всех жертв, которые должны быть представлены как жертва вознесения. Богу сжигались тоже. Жертва всесожжения полностью, а от других жертв жир и почки тоже сжигались. Вознесение — это Богу, как жертва вознесения, ибо такие указания мы имеем не ко всем жертвам. Итак, священник брал жертву, то есть жертвенную часть, в свои руки, опускал в руках к земле, полную это в руке с мукой, быстрым движением возносил ее вверх к небу, чтобы затем снова медленно опускать к земле. Этот процесс продолжался до тех пор, пока, согласно священнических предписаний, ритуал был закончен. Мы не знаем, сколько раз следовало покачивать вверх и вниз рукой. Движения священника с предназначенной для жертвы частью в руках быстро вверх и медленно вниз означает, первое, этот дар должен быть принесен, то есть вознесен Богу. Второе, этот дар должен принадлежать Богу и быть принесен Ему уже до возложения его на огонь для сожжения. А? Замечаем мы теперь эту тайну. Это есть тайна жертвы вознесения. Тайна жертвы вознесения, которую мы теперь должны понять, а именно как отнятую и поднятую часть в память хлебной жертвы. В память хлебной жертвы. Сын любви, Иисус Христос, принадлежал Богу уже до того, как Он возложил себя на духовный алтарь. Понимаем мы это? Хотя этот алтарь и не является Голгофским крестом, но мы видим его в этом кресте. Слаще меда. Разберем это выражение. Согласно Левит, глава 2, стих 11, в хлебной жертве наряду с закваской было также исключено присутствие меда. Уже в Ветхом Завете мы имеем ссылку на существо Иисуса в отношении истины и праведности. В Псалме 18, стих 11 читаем. «Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота». Если в хлебной жертве мы видим нашего Господа Иисуса, о котором Слово говорит, что Он, Иисус, слаще меда, как же мы могли бы тогда использовать как добавку к жертве пчелиный мед, который в своем существе умаляет жертву, делая ее менее значительной. Если он слаще меда, который в Библии представляет всего лишь образ земной сладости и приятности, то как это можно было бы еще относить его к красноречию? Это сравнение уже не представляло бы больше приятности его слов. Например, Псалм 44:2. Матфея 7:28-29, Лука 4:22, Иоанна глава 6:68 и Филимона 7. Далее. Новое хлебное приношение. Это очень интересно. Новая хлебная жертва, которая нам показана в Ветхом Завете, находится в непосредственной взаимосвязи с четвертым из семи праздников Иеговы, которые мы впоследствии разберем. Левит 23, стих 15 по 17. Этот праздник назывался праздником Седмиц, то есть праздник недель, и указывает на Пятидесятницу в наше время, а в отношении времени указывает на дни урожая ячменя, пшеницы и урожай ранних смоков. В отношении плана спасения сравни Иоанна, глава 4, стих 35. Хлеб возношения, Пятидесятница, приносился в жертву через 50 дней после снопа потрясания, в оригинале тоже возношением, то есть Пасхи. Это есть именно промежуток времени между, первое, между воскресением Иисуса Христа на Пасху и, второе, образованием Его Церкви в Пятидесятницу через излияние Святого Духа, как мы читаем об этом в Деяниях, глава 2. Со снопом потрясания, Левиты 23, 15, не приносилась жертва закваска, ибо во Христе не было ничего злого. Но хлеб и возношение, образ церкви, испечены на закваске. Хлеб и возношение, сами хлеб и возношение, образ церкви теперь испечены на закваске. Пророческий смысл этих квасных хлебов таков, что в церкви Иисуса будет много злого, как мы это и видим сегодня. Левиты 23, стих 16. Так гласит: «Принесите новое хлебное приношение Господу». Новое хлебное приношение противостоит старому хлебному приношению. Это приношение должно было быть чем-то совсем новым, нежели старое, которое нам показано в Левитах, глава 2, стихи 4 по 7, а особенно в стихе 11, как неквасное. Если в Израиле все хлебные приношения должны были приносить без закваски, о которых мы знаем, что они представляли безгрешное тело Иисуса, как же должны были израильтяне тогда гадать над тем, что вдруг следовало приносить новую хлебную жертву с закваской? Это ни один из тогдашних израильтян не понимал, это безусловно. К сожалению, и сегодня это понимает минимум детей Божьих. И как же образ греха, представленный закваской, мог бы быть Богу приятным благоуханием? На этот вопрос они не могли ответить. Даже священники и пророки Ветхого Завета не могли понять эту духовную подоплеку. В Римлянах 14:25-26, Колоссянам 1:26, 1 Петра 1:10-11. Но нам, принадлежащим Господу и ищущим эти вещи, Дух Святой показал, чтобы понять истину и красоту Слова Божьего. Новое хлебное приношение с закваской есть Христос, принявший наши грехи, согласно Матфея 8:17 и Исаия 53, стих 4. Через смерть Иисуса мы стали с Ним одно целое. При воскресении Господь оставил наши грехи в смерти, которые Он до этого возложил на Себя. Это есть Божья благодать в Иисусе Христе. Господь Иисус возложил наши грехи на Себя. Он унес их в смерть, и когда Он вернулся назад, то грехи не принес с Собой, иначе мы имели бы их снова. Таким образом, в пасхальное утро Он был снова чист от греха людей. Но в нас, в старом человеке, в плоти, закваска греха, тайна беззакония, еще некоторое время остается, хотя мы принадлежим Господу, как Его новое творение, как плод и начаток, Иакова 1:18. Господь Иисус Христос возложил на Себя самую большую и страшную болезнь всех времен, болезнь нашего греха. Согласно Левит 23:10, первый сноп образно представляет Христа на Пасху, воскресенье, но его плод из этого снопа, а именно два квасных хлеба, есть церковь в Пятидесятницу, представленная в новой хлебной жертве. Итак, противопоставление старого и нового приношения хлебной жертвы. Старая хлебная жертва прообразности ветхозаветно-материальная состояла из мелкой пшеничной муки, елея и возложенного на них ливана. Новая хлебная жертва, напротив, в реальной действительности, новозаветно-духовно, есть откровение Бога в плоти, как Христос, несущий на Голгофе наши грехи, кроме всего следующего прочего. Старая хлебная жертва была прообразом в материи, которая указывает на новую хлебную жертву, на действительность Духа. Но в этих двух хлебах мы видим единое тело Христа. Первое – Израиль, и второе – язычников, иудеев и эллинов. Как Павел говорит в Римлянах 3, стихи 29-31, и в Ефесянах 2:14, читаем. «Соделавший из обоих представленных, то есть хлебов, одно, и в которых, то есть в этих двух хлебах, он заключил обоих в закваске неверия» Римлянам 11:32. Еще многое можно было бы сказать о хлебной жертве. Мы должны просить Господа, чтобы своим пришествием и восхищением своей церкви Он закончил время нашей закваски, которая в нас еще. Мы очень желаем быть с Ним, избавиться от этой закваски, быть с Ним, который Сам Себя отдал за нас, но для Бога на небесах приятное благоухание. На этом закончим рассмотрение хлебной жертвы. В следующий раз рассмотрим жертву мирную.